эфире «Радио Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». В Тбилиси Сухумицкий инвалид, 9 часов вечера, у микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Протесты у правительства Грузии. Формирование правительства Абхазии. Грузино-осетинская конференция. Все это и многое другое слушайте в ближайшем часе прямого эфира или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Там же вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Как обычно сейчас, в это время международные новости, которые сегодня из пражской студии читает Демис Паландов.
В главных новостях. После достижения перемирия между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами погиб как минимум 331 человек. Возглавляемая США коалиция нанесла новые авиаудары по позициям боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Президент Кении предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. На востоке Украины после достижения перемирия между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами 5 сентября погиб как минимум 331 человек. Некоторые из них могли быть убиты до 5 сентября, а их гибель была зарегистрирована позже. Об этом говорится в новом докладе мониторинговой миссии ООН по ситуации на Украине, которая охватывает период с 18 августа по 16 сентября. В отчете говорится о том, что до перемирия в боях на стороне сепаратистов участвовало большое число иностранцев, в том числе граждан России. Среди них были также российские военнослужащие. Отмечается, что члены пророссийских вооруженных формирований терроризировали население областей, находящихся под их контролем, совершая убийства, похищения людей, применяя пытки, разрушая дома и захватывая имущество гражданских лиц. Члены мониторинговой миссии ООН также заявляют о нарушении прав человека, совершаемых бойцами проукраинских добровольческих батальонов. По оценкам ООН, всего на востоке Украины в результате продолжающегося насилия пострадали около 5 миллионов человек. Глава ведомства ООН по правам человека Заид Раад Заид Аль-Хусейн заявил, в то время как прекращение огня рассматривается как важный шаг на пути к прекращению боев в восточных районах Украины, я призываю все стороны конфликта на практике уважать и соблюдать его и прекратить атаки на гражданские лица и гражданские объекты. Мониторинговая миссия ведомства ООН по правам человека на Украине была создана в марте. В ее состав входит 35 сотрудников. Возглавляемая США коалиция нанесла новые авиаудары по позициям боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» в Северной Сирии в районе города Кобани. В районе этого города, расположенного на турецко-сирийской границе, курдские ополченцы ведут отчаянное сопротивление боевикам-исламистам. В заявлении Центрального командования США говорится, что в результате 6 воздушных ударов уничтожены бронетранспортеры, машины и артиллерийская вооружение боевиков группировки «Исламское государство». В сообщениях с места события отмечается, что ночью боевики отошли с позиции на западной стороне осажденного города, но все еще ведут боевые действия в восточной и юго-восточной частях Кобани. Салих Муслим Мухаммед, лидер сирийского курдского движения, сообщил нашей радиостанции, что 8 октября на улицах Кобани развернулись бои, как он выразился, лицом к лицу. Мухаммад сказал, что воздушные удары помогли курдским защитникам Кобани, но также сказал, что воздушные удары не были достаточными и что их следует продолжить.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Кении Ухуру Кеньятта стал первым действующим главой государства, который предстал перед Международным уголовным судом в Гааге. Кеньятта прибыл на судебное заседание в Гааге, которое неоднократно откладывалось. Он должен ответить на вопросы о своей роли в организации насилия против политических противников в 2007-2008 годах. По версии обвинения, после поражения на президентских выборах 2007 года Кеньятта организовал кампанию кампанию насилия, жертвами которой стали около 1500 человек. Об этом сообщает BBC. Президент Кении отвергает эти обвинения и считает их политически мотивированными. Он также требует закрыть дело. Однако судом он обвиняется в преступлениях против человечности. Главный прокурор Международного уголовного суда Фату Бенсуда утверждает, что сторонники Кеньятты прибыли для запугивания свидетелей. Прокурор попросил отсрочки на неопределенный срок, заявив, что Найроби удерживает документы, которые могли бы пролить свет на факты насилия, которые поставило одну из самых стабильных стран Восточной Африки на грань гражданской войны. Судьи могут отправить дело в суд или отказаться от него, но это решение, как ожидается, отложено на более поздний срок. Госдума России в среду приняла в первом чтении законопроект о возможности признания заведомо неправосудными решения иностранных судов по делам, которые по российскому законодательству должны рассматриваться внутри страны. Проект закона был поддержан только депутатами фракции «Единая Россия». За него проголосовали 233 депутата, 202 высказались против, двое воздержались. Для принятия законопроекта необходимо простое большинство голосов 226. Документ предусматривает компенсацию из федерального бюджета россиянам и российским организациям, имущество которых было арестовано за границей. Инициатором поправки в закон о компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или право на исполнение судебного акта в разумный срок является депутат фракции «Единая Россия» Владимир Поневежский. Законопроект вызвал в обществе большой резонанс. В среду утром активисты партии «Яблоко» провели у главного входа в здание Госдумы России акцию против его принятия.
С международными новостями был Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Микрофон Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. На фоне акции протеста прошло сегодня заседание правительства Тбилиси. Представители нацдвижения требовали допустить их к участию в совещании столичного руководства. Кроме того, оппозиционеры призвали мэра Тбилиси Давида Нормания приостановить политически мотивированную кадровую чистку в местных органах самоуправления. Тему продолжает Мзия Парисишвили.
Малочисленная, но шумная группа граждан во главе с членами нацдвижения с утра заняла фойе мэрии Тбилиси. Бывший кандидат в мэры столицы от нацдвижения Ника Мелия и депутат Сакребулу Иракли Абисадзе требовали пустить их на совещание правительства города. Они призвали мэра Тбилиси Давида Нормания приостановить увольнение сотрудников мэрии и сменить главу конкурсно-аттестационной комиссии Александра Маргушвили. Последний, по утверждению представителей бывшей партии власти, не может быть объективным, поскольку на своей странице Facebook открыто грозился полным уничтожением нацдвижения, но оппозиционеров не пустили дальше в фойе.
Это лишь доказательство того, что у этих людей, Давида Нормания и его команды, есть цель любой ценой выгнать из мэрии сотрудников, чтобы на их места назначить своих друзей, родственников и активистов грузинской мечты.
По завершении заседания мэр Тбилиси Давид Нормания сказал, почему не выслушал оппозиционеров.
У члена Сакребулу есть право присутствовать на заседании, но они ставили целью устроить здесь шоу, а у нас нет времени на шоу. Нам много дел надо делать.
Нормания еще раз повторил, что будет действовать строго по закону, а согласно ему, местные органы самоуправления до 31 декабря должны объявить конкурс на вакантные места, которые появились в результате как реорганизации структур, так и в связи с тем, что десятки местных чиновников покидают рабочие места по собственному желанию. Эта тенденция настораживает не только оппозиционеров, но и правозащитников. Профильные НПО намерены начать широкомасштабную кампанию, чтобы информировать людей, работающих в органах самоуправления, о своих правах. Представитель грузинского филиала Transparency International Леван Натрушвили призывает их ни в коем случае не уступать требованию начальника и не писать заявление об уходе.
Есть закон, в котором прямо написано, что вынуждение чиновника к написанию заявления об уходе уголовно наказуемо. Угрозой может быть расценено даже давление спокойным тоном. Чиновник может в этом случае обратиться в полицию, и по закону должно начаться расследование.
Эксперт по вопросам самоуправления Кота Канделаки отмечает, что реформа местных органов самоуправления подразумевает сокращение штата на 3000 единиц. К тому же надо учесть, что большинство госслужащих на местах трудоустраивались не по конкурсу.
Сейчас все должно происходить на основе конкурса. Местные власти должны создать для этого специальную комиссию. Однако этот процесс затянулся. Объявление конкурсов откладывалось несколько раз. Надо своевременно оповещать население об этом. Ведь по закону любой гражданин может подать заявление на вакантную должность.
Но многие сомневаются, что за оставшиеся 2,5 месяца местные власти успеют сделать то, что от них требуется организованно. Конкурс должен пройти по всей Грузии одновременно. Впрочем, в регионах сами решат, где будут проходить тестирование конкурсантов – в центрах Минюста или в филиалах Национального экзаменационного центра. Представитель последнего ведомства Софо Долидзе отмечает, что пока ведутся лишь подготовительные работы. Мы предлагали правительству использовать тесты селекционного характера, когда можно выбрать самого лучшего, как это делается при вступительных экзаменах. Но власти предпочли тестировать конкурсантов по критериям, где минимальный барьер составит 50% или 70%. Это каждый орган местного самоуправления будет устанавливать сам. Вот мы и ждем их решения. Пока известно то, что тестирование выявит общие навыки конкурсантов, а также знания муниципального законодательства и профильных статей Конституции. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители 3 правозащитных неправительственных организаций Грузии обнародовали сегодня данные судмедэкспертизы, доказывающие ложность показаний свидетелей по делу Георгия Цомая, обвиняемого в нанесении оскорбления полицейским. Между тем, в МВД Грузии продолжают отстаивать свою версию. Подробнее об этом расскажет Серго Бригвадзе.
Споры между правозащитниками и представителями МВД Грузии по поводу того, что произошло ночью 14 августа во 2-м полицейском участке Тбилиси, не прекращаются по сей день. По официальной версии Министерства внутренних дел, 26-летний Георгий Цомаев в подвыпившем состоянии нанес словесные и физические оскорбления сотрудникам правоохранительных органов, после чего полицейские задержали его. Более того, Цомая даже угрожал ножом полицейским, заявили в этом ведомстве. Правда, до заключения судебной медицинской экспертизы, обнародованной сегодня 3 правозащитными НПО, заставило усомниться в этой версии юриста организации 42-я статья Конституции Нино Элбакидзе.
Экспертиза подтвердила, что Георгий Цомая к этому ножу не прикасался. Отпечатки пальцев, снятые с этого ножа, принадлежат нескольким лицам мужского пола.
В том, что полицейские дали ложные показания против Георгия Цомая, не сомневается и представитель Центра по правам человека Тамар Авальяни. По словам юриста, бывший заключенный решил вернуть свой мобильный телефон, который у него изъяли во время заключения его под стражу несколько лет назад. Полицейские оскорбили молодого человека, возмутившись, что тот побеспокоил их примерно в 2 часа ночи. Попытки Цомая настоять на своем закончились физической расправой над ним, говорит Тамар Авальяни.
Цомая так сильно избили, что в изоляторе временного содержания отказывались принимать его. У меня есть протокол, составленный служащими изолятора после внешнего осмотра Цомая. В нем детально расписаны повреждения на теле молодого человека, гематомы, синяки в области головы, лица и живота. В этом протоколе отмечено, что эти повреждения Цомая получил во время задержания.
Молодой человек до сих пор находится в изоляторе временного содержания и ожидает окончания расследования инцидента прокуратурой Грузии. Между тем, тот факт, что правозащитники обладают доказательствами невиновности Цомая, в МВД Грузии никак не комментируют. Представитель организации «Молодые юристы» Леван Вепхадзе сомневается, что правоохранительные органы прислушаются к правозащитникам и их аргументам. Это далеко не первый прецедент, когда правоохранительные органы Грузии игнорируют факты, доказывающие превышение полномочий полицейскими, утверждает юрист.
Сегодня в нашей организации рассматривается около 30 дел по возможным фактам превышения полномочий полицейскими. Следствие было приостановлено по нескольким из этих дел, потому что прокуратура не выявила фактов нарушения закона служащими правоохранительных органов. Были и такие прецеденты, когда у нас на руках было множество заключений медицинских экспертов, подтверждающих факт избиения того или иного человека. В случае, когда у человека замечены телесные повреждения после контакта с полицейскими, государство обязано расследовать, где и как этот человек получил увечья.
Однако за несколько лет работы юристом Леван Вебхуадзе не припоминает ни одного случая, когда бы Генинспекция или прокуратура Грузии признала вину обвиняемых полицейских в превышении служебных полномочий. В объективности этих ведомств сомневаются и в аппарате Народного защитника Грузии. Представители Офиса омбудсмена и нескольких других правозащитных НПО уже обратились с требованием к правительству страны создать независимый орган, который будет заниматься расследованием подобных дел. При этом, как сказал Вебхуадзе, в Министерстве юстиции не стали выступать против создания подобной службы. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Формирование правительства самопроглашенной республики Абхазия явно затягивается. В настоящий момент новоизбранный президент Рауль Хаджимба находится на Северном Кавказе. Так что вряд ли на этой неделе будет оглашен список министров. Долгое ожидание сопровождается бурными баталиями относительно кадровых вопросов. Тему продолжит наш сухумский автор Виталий Шария.
В понедельник, 13 октября, закончатся те две недели после назначения премьера Абхазии, которые по закону отведены для формирования нового кабинета министров. Но ни одного вице-премьера, ни одного министра пока не назначено. Поскольку президент Рауль Хаджимба уехал в трехдневную поездку на Северный Кавказ, до конца недели новых назначений наверняка не будет. Впрочем, никто особенно по этому поводу не возмущается. Памятуя о том, как осенью 2011-го при экс-президенте Анквабе формирование Кабмина затянулось на месяц и продвигалось вперед в час по чайной ложке, некоторые, правда, все не изменить ли закон, коль в такие сроки уложиться у нас явно не получается. Но все солидарны с тем, что поспешность тут важна в самую последнюю очередь. Проблема не в сроках, а в тех нешуточных баталиях, которые развернулись вокруг решения кадровых вопросов. Вчера приятель с улыбкой и перечислением персоналей, даже изображая их в лицах, рассказывал мне, кого из политиков он видел входящими и выходящими из высоких кабинетов в комплексе правительственных зданий. Все они явно лоббировали своих кандидатов на должностные места. Борьба вокруг постов выплеснулась не только в социальные сети, но и в СМИ, где уже забушевал черный пиар, спутник многих избирательных кампаний. Помню, как приветствовали меня при встрече некоторые знакомые после закончившихся полтора месяца назад первым туром последних президентских выборов. Поздравляю, отмучились. И вот теперь подумалось, не вторая ли эта серия выборов начинается. Во всяком случае, чем дальше будет затягиваться процесс назначения, тем больше будет разрастаться подковерная борьба, увеличиваться количество пиар-выпадов и ходоков, не тех, что ходили к Ленину и изображены на картине художника Владимира Серова, и не любителей ходить налево, а описанных ранее представителей групп влияния. Кто-то в итоге кадровых решений будет неизбежно огорчен, но тут уж лучше бы, как поется в песне, если смерти, то мгновенной. Когда на днях в одной компании зашла речь на данную тему, участник разговора, известный как анквабист, обратился к приверженцам новой власти. «Ну вот, вы всю дорогу обличали авторитаризм, критиковали экс-президента за то, что он самолично принимает все решения. Может, он и перебарщивал в этом». Но, по-моему, это меньшее зло по сравнению с вот такой коллегиальностью, когда все изо всех сил тянут в свою сторону. Конец цитаты. Что касается сроков формирования Кабмина, то заместитель председателя партии экономического развития Абхазии Гиви Габния настроен гораздо оптимистичнее многих. То, что он Кваб 3 года назад так затянул это дело, так это был его бзик, его своеволие, а нынче Ничто пока не исключает того, что 13-го будет оглашен весь список. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем программу, и продолжает нашу программу постоянная рубрика «Некруглый стол», которую сегодня ведет моя коллега Кэти Бочаришвили.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня участники нашего некруглого стола – депутат парламента от правящей партии Георгий Вольский и его коллега Давид Дарчиашвили, который представляет в законодательном органе оппозицию. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер, приветствую вас.
Ну, мы хотели бы обсудить ситуацию, которая складывается на административных границах сегодня с де-факто республиками. То есть ситуацию с контрольно-пропускными пунктами в Гальском районе, вы наверняка знаете, которые намереваются закрыть и оставить лишь один, и ситуацию с пропусками в Ахалгорском районе, которые, если и будут выдаваться, то с серьезными ограничениями. У меня такой вопрос, первый к Батуни Давиду. Как вы считаете, что за всем этим стоит? Почему с двух сторон такая политика давления? Чего хочет добиться, наверное, в этой ситуации Россия?
Главный вопрос, чего хочет добиться Россия, потому что это не как бы де-факто республика, это оккупированные территории. И так называемая администрация границы, административная граница, это линия оккупации, которая не остается статической, между прочим. А то, что она хочет усугубить давление на Тбилиси, потому что в целом Россия, то есть, ну, я имею в виду ни народ, ни культуру, ни историю, а конкретно режим, который есть в России, хочет добиться того, что и в Украине, то есть влиять на Киев, на Тбилиси. Все остальное – это средства. К сожалению, тут гуманитарные и политические вопросы, и вопросы стратегические, они неразделимы. То есть, да, страдают люди, но причина такая стратегическая.
Бетну Георгий, к вам теперь у меня вопрос. Ну, вот так или иначе, да, для людей, которые передвигались через границу, наступят тяжелые времена. И как грузинское правительство будет решать эти проблемы в условиях, когда, опять же, Россия стоит на этих территориях, а Грузия проводит политику необострения отношений с ней?
Знаете, я, пожалуй, соглашусь с всеми оценками, которые мой коллега начал. В принципе, у нас нет разногласий по этому вопросу, когда касается вопроса политики. Гуманитарные вопросы также оцениваются одинаково. Дело в том, что сейчас вступать в спор по некоторым политическим вопросам и допущенным стратегическим ошибкам, которые национальное движение, будучи правительством, допускало. Это другой вопрос, наверное, к этому формату не относится, но я бы хотел сказать, что нас многие слушают, и, наверное, стоит отметить о том, что да, у нас политические разногласия с де-факто территориями, и с де-факто правительствами, которые сейчас там находятся, в оккупированных территориях, у нас есть четкие красные линии, они по-другому оценивают политическую ситуацию, естественно, они по-другому оценивают политическое будущее своих так называемых государств, но все-таки мы думаем, что мы по всем основным вопросам правы, у нас правильная стратегия, я не назвал бы это политикой необострения, это другая абсолютно политика, которую мы ведем с Россией, но главное, все должны понимать, что вот эти гуманитарные вопросы являются сейчас самыми главными, потому что практически и грузины, и осетины, и абхазы, у нас очень много общего, у нас очень много родственных и таких дружественных человеческих связей, и прежде всего они должны думать, как в том политическом пространстве не жили, у нас разные представления, я еще раз подчеркиваю, повторяю. Но все-таки в географическом пространстве нам некуда друг друга деваться. Так что вот это решение не только негуманное решение, это то решение, которое заставляет нас думать о нашем будущем поколении, которое не должно смотреть на друг друга через винтовочные прицелы. К чему это все ведет? Это ведет к тому, что люди от друг друга будут перерезаны теми оккупационными линиями, которые в данный момент на таком уровне развития не может не повлиять на безопасность не только в регионе, но и в целом мире.
Батну Георгий, а правильно ли я вас поняла, что для решения этих проблем, если понадобится, грузинские власти не откажутся и от прямых переговоров с руководством де-факто республик?
У меня, во всяком случае, естественно, есть такая надежда, что придет время, когда мы будем говорить уже на разных языках, хотя бы разным вопросом, но у нас будет четкая одинаковая политика. Но к этому нужно еще пойти.
Батну Давид, вы согласны с тем, что сказал наш собеседник?
Нет, с акцентом я не согласен, а акценты здесь играют большую роль. То есть так называемое необострение заключается в том числе и в том, чтобы при любом случае критиковать прошлое правительство. И это очень приятно и в Москве, что уже чревато. То есть почему нынешней Москве должно быть что-то приятное из Тбилиси? Потому что Тбилиси является жертвой агрессии России. И приятное делать агрессору – это не в правилах дипломатии. Я не имею в виду, что надо у кого-то кормиться, надо принципиальную дипломатическую позицию занимать. И опять же, вы знаете, переговоры на таких условиях, когда там будет Россия диктовать что и как, прямые переговоры. Это именно, опять же, потакание российской политики, чтобы перевести все стрелы как бы вот на этническое русло, и как бы вот Россия ни при чем. Тут главное нужно говорить и требовать до конца, несмотря на то, что это долгосрочная политика может быть, исходя из того, что в Кремле сидит Путин, что только лишь реальная интернационализация ситуации в оккупированных территориях, только лишь вмешательство международного сообщества и только лишь уважение, в том числе и договоры о прекращении огня 12-го, может быть почвой для как бы вот дальнейших решений, в том числе и гуманитарных вопросов. Все остальное это чревато лишь ничем, кроме как потаканием агрессивно-аннексионистической политики России. Единственное, кроме этого, что должно делать грузинское правительство, это значит не упрекать себя, а в данном случае государственные интересы так понимаются, что упрекая прошлое правительство, ты как бы упрекаешь в общем Грузию. И это не дипломатический подход, потому что в конечном счете в то время, в 2008 году, Россия не оставляла Грузии никакого выхода, кроме как действовать, как она действовала. И кроме вот дипломатических, значит, шагов, думать максимально о том, как вот чисто вот на человеческом уровне помогать Грузии, которые оказались на той стороне оккупированной территории.
Да, ну вот посмотрите, Батну Давид, сейчас в Женеве опять проходят встречи и предсказывают, что опять же не будет ничего толкового от этих встреч.
Россия этого и добивается. И это признают и представители нынешнего правительства тоже, что Россия добивается, чтобы Грузия разочаровалась в существующих форматах, в том числе и в женевском формате, и подумала бы о чем-нибудь другом. А о чем другом, это сразу Россия подскажет, чтобы то, что она годами добывала, чтобы как-то отвести этот вопрос от международного уровня и превратить его ну, максимально двухсторонний, а потом и уже как бы локальный, вот пускай Сухуми с Тбилиси разбираются. Этого никогда допустить нельзя, потому что это дело не просто нынешнего поколения, это дело будущего.
И еще один вопрос Батуну Георгию. Все-таки я бы хотела услышать конкретно, чем помочь вот сейчас этим людям, которые попадут наверняка в тяжелую ситуацию.
Знаете, вот сразу же вырисовывается разногласия, о которых сейчас говорил Давид. И дело не в том, что мы как бы упрекаем прошлое правительство в том, что оно принципиально принципиальную позицию занимала. Как раз наоборот. Позиция была не только принципиальная, необдуманная была позиция, во-первых. Во-вторых, никакой радости от моих слов, наверное, не получит никто, потому что интересы России именно в том и заключались, чтобы удержаться на этой территории и создать военную опору. Как раз это можно было предотвращать, и никакого потыкания каким-то позиция в нашей позиции нет. Просто разница в наших позициях. Это главное, о чем я могу сказать. Нам нужно вести переговоры, даже думая о том, что де-факто правительство за спиной стоит Россия. Это есть данность. Но из-за этой данности сейчас отказывается от прагматической политики, которая более-менее поддерживается, даже так четко поддерживается нашими западными союзниками. То есть вести переговоры, вести прагматическую политику – это, да, как минимум неумно.
Спасибо большое. Наше время истекло. Я напомню, что участниками некруглого стола были депутаты грузинского парламента Георгий Вольский и Давид Дарчиашвили.
С ними беседовала Кэти Бочаришвили. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухумицке, Навале 21.30, в Праге половина восьмого. С региональными новостями Демис Паландов.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что надеется на налаживание отношений с Россией. Глава государства считает, что в определенный момент будет возможным восстановление нормальных отношений между странами, передает РИА Новости. «Путин интересен мне как реальный человек, решающий самые трудные для Грузии вопросы. Я лично с ним не знаком, но надеюсь, что он является рациональным политиком и, исходя из интересов наших стран, в определенный момент будет возможным наладить грузино-российские отношения», заявил Маргвелашвили в интервью журналу Forbes Georgia. Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет двух автономий, входивших в состав Грузии и добивавшихся независимости от нее еще до окончательного распада СССР. Тбилиси разорвал дипотношения с Российской Федерацией в ответ на признание Москвой независимости самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов и прибывший в республику секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай Патрушев посетили Ленингорский Ахалгорский район, где ознакомились с ходом строительства автодороги Цхинвали-Ахалгория, а также побывали на сданном в эксплуатацию в этом году водоводе, который обеспечил питьевой водой более 6 сел района. Как сообщила информагентство РЕС, пресс-секретарь главы республики Ганна Янов, Леонид Тибилов и секретарь Совбеза России остались довольны проделанной работой на всех объектах. Оппозиционная партия «Единое нацдвижение» провела сегодня, 8 октября, акцию у здания мэрии Тбилиси. Ее участники требовали разрешения присутствовать на заседании столичного правительства, однако охрана не пустила их в здание. После этого акция сместилась на прилегающую территорию. Как заявил бывший кандидат в мэры грузинской столицы Ника Мелия, участники акции требуют восстановления на службе тех людей, которые были освобождены от должностей в мэрии по политическому признаку. Собравшиеся также опротестовали назначение заместителя мэра Александра Маргишвили председателем аттестационной комиссии.
С новостями был Демис Паландов. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин. Мы продолжаем нашу программу.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 1 января 2015 года все счета госучреждений Грузии будут переведены из коммерческих банков в государственную казну. Это нововведение станет частью бюджетной программы, бюджетной реформы, которую в настоящее время готовит правительство. С подробностями наш тбилисский корреспондент Ираклий Рагбелидзе.
Сегодня все государственные учреждения имеют счета в коммерческих банках. Однако с будущего года оборот госсредств будет осуществляться только через государственную казну, в которую будут переведены счета всех государственных учреждений. Об этом вчера объявил министр финансов Нодар Хадури.
Мы начинаем серьезную бюджетную реформу. С будущего года все средства министерств, органов местного самоуправления и юридических лиц публичного права будут осуществлять финансовую деятельность через государственную казну.
По словам Нодара Хадури, реформа усилит прозрачность в сфере госфинансов и упорядочит оборот бюджетных средств. В частности, будет решена проблема задержек в освоении бюджетных средств. В настоящее время, как рассказал министр финансов, например, руководители местных самоуправлений, вместо того, чтобы тратить средства, аккумулируют их в банках, получая дополнительные деньги в свои бюджеты в виде банковских процентов. Банковский эксперт Лия Элиава приветствует то, что государство возвращает себе контроль над оборотом госсредств, который был утерян в годы правления Наздвижения. В недалеком прошлом банковская сфера и бизнес крупных чиновников настолько сблизились друг с другом, что было принято антигосударственное решение – средства казны стали аккумулироваться в коммерческих банках. Лия Элиава говорит, что власти вырвали из рук банков весьма жирный кусок.
Прошлые власти дали банкам такое влияние, что они стали диктовать свою волю уже властям. Банки получили право контролировать оборот государственных средств. В свою очередь, коммерческие структуры тоже не оставались в долгу. Низкопроцентные суды на сотни тысяч долларов членам правительства стали обычной практикой. Дело дошло до того, что был снят запрет для работников Нацбанка занимать деньги в коммерческих банках. Эта норма существовала для того, чтобы Нацбанк не подпадал под влияние коммерческих структур. Теперь государство возвратило себе контроль над оборотом средств, и это решение можно только приветствовать.
По мнению руководителя Центра экономического развития Романа Гоцеридзе, решение правительства провести бюджетную реформу крайне своевременное.
На протяжении ряда последних лет у некоторых министерств в конце года возникают проблемы с освоением средств, которые лежат на счетах коммерческих банков, которые, в свою очередь, используют их по своему усмотрению. Государство поступает правильно, принимая этот закон. Теперь вместо того, чтобы брать средства у банков, Министерство финансов самостоятельно будет распоряжаться своими финансовыми потоками.
Роман Гоцеридзе подчеркнул, что на данный момент невозможно сказать, который вариант оборота госсредств окажется дешевле – посредством коммерческих банков или госказны. Если последнее будет осуществлять все операции госучреждений, ей, конечно, придется существенно расширить штат. Однако эксперт предполагает, что при грамотном подходе со стороны правительства проблем с реформой возникнуть не должно. Ираклий Арагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Завтра, 9 октября, Международный комитет Красного Креста в рамках программы микроэкономических инициатив проводит в Схинвале первый четырехдневный тренинг для 18 предпринимателей из Наурского и Дзаурского районов самопроглашенной республики Южная Осетия. Участники тренинга – первые заявители в обновленной программе микроэкономических инициатив, которая стартовала в самопроглашенной республике в начале этого года. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
В этом году в Знаурском и Дзаурском районах республики стартовала обновленная программа микроэкономических инициатив, по которой местные предприниматели смогут с помощью гранта Красного Креста развить существующее или начать новое дело. Это проекты в сфере услуг, мелкой торговли и ремесел. По словам руководителя пресс-службы миссии Красного Креста в Южной Осетии Марины Тедетти, сотрудники организации оценили более 1500 проектов, реализованных на территории республики, проанализировали все недочеты, извлекли уроки. В обновленном виде программа в большей степени адаптирована к местным реалиям. Один из выводов – это необходимость обеспечить потенциальных исполнителей проектов интеллектуальным инструментарием, то есть базовыми знаниями по ведению бизнеса, которые позволили бы предпринимателям более эффективно реализовывать свой проект, управлять своим бизнесом, говорит Марина Тедетти.
предприниматели обращаются к нам с первичной заявкой. Мы проводим с ними отборочное интервью, оцениваем идею. Обязательным условием дальнейшей их работы с нами является их участие в этом бизнес-тренинге. То есть мы должны удостовериться в том, что человек имеет базовые навыки и знания о том, как вести дело. После тренинга люди, которые решат дальше участвовать в нашей программе, к своей заявке должны представить подробный бизнес-план. Бизнес-план может быть уже заявленная идея, или может быть у человека в процессе тренинга появится какая-то новая идея.
По словам Марии Тедеки, не случайно пилотный проект запущен именно в Знаурском и Дзаурском районах.
Предыдущая программа работала по всей Южной Осетии. И, наверное, население из администрации было более активное в этих районах. И в зависимости от того, какие результаты будут на местах, мы впоследствии, наверное, уже в следующем году сможем расширить географию программы на другие районы.
Мария Тедеки подчеркивает, эти проекты уже не будут ориентированы на сельское хозяйство. Все программы по поддержке сельского хозяйства в Южной Осетии на этот год уже завершены. Напомним, в августе этого года Красный Крест предоставил администрации Заурского района большой трактор МТЗ и комбайн. На прошлой неделе администрации Схинвальского, Знаурского и Ленгорского районов получили 7 мини-тракторов с условием, что местные фермеры смогут брать технику в аренду на льготных условиях. В этом году на средства Красного Креста 17 ветеринаров из Южной Осетии прошли курсы повышения квалификации на базе Аграрного университета во Владикавказе. Красный Крест поставил во все районы республики комплекты ветеринарного оборудования и медикаментов. На прошлой неделе Красный Крест приступил к технически сложному и дорогостоящему проекту по обеспечению водой селения Верхний Бол в Ленингорском районе. Мурат Лукимухов, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Во Владикавказе обсудили возможность возобновления сотрудничества с Грузией посредством народной дипломатии. Встреча была организована Северо-Осетинским отделением ЛДПР. Грузинскую сторону представлял лидер организации «Евразийский выбор Грузия» и общество Ираклия II Арчил Чкаидзе. Наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова побывала на круглом столе.
Участники круглого стола, собравшиеся во Владикавказе, поддерживают идею возобновления добрососедских отношений между двумя народами. Однако отсутствие дипломатических отношений между Грузией и Россией не может в полной мере способствовать осетино-грузинскому экономическому и культурному сотрудничеству, считают они. По мнению бывшего министра здравоохранения Южной Осетии, уроженца Тбилиси Нукзара Габараева, цитата, «Россию трудно упрекнуть в холодном отношении к Грузии, учитывая, что в Грузии антироссийская риторика звучит как из уст общественно-политических деятелей, так и в СМИ». Конец цитаты. По мнению Габараева, противостояние должно завершиться, так как невозможно находиться в состоянии перманентной войны.
Интересы увязать нужно только через сотрудничество, только с взаимным пониманием того, что мы находимся на стратегических двух дорогах. Это военно-грузинская и военно-осетинская дороги, которые дают огромные экономические, военные и политические преимущества. Мы понимаем, что огромный юг южнее Кавказского хребта и огромный север Северного Кавказа, это все как через воронку проходит через Северную и Южную Осетию и Грузию. Поэтому экономическая целесообразность должна нам диктовать улучшение политического климата.
По мнению Габараева, к этой цели можно идти и посредством народной дипломатии. Неожиданно он выступил с инициативой создания общества осетино-грузинского сотрудничества. Я поинтересовалась у Нукзара Габараева, как воспримут его предложение в Южной Осетии.
Я отдаю себе отчет и думаю, что найдутся часть общества в Южной Осетии, которая воспримет это отрицательно. Но у меня позиция такая, что это все равно будет происходить, и это нужно уложить в определенные рамки. Если хотите, законности, с учетом, естественно, законов Российской Федерации и Грузии.
Бывший министр здравоохранения Южной Осетии, когда-то сам вынужденный покинуть Грузию, интересуется, сколько осетин на сегодняшний день проживает в этой стране. Он считает, что, несмотря на попытки ассимиляции, у осетин в Грузии сохранилось национальное самосознание.
Как шла ассимиляция и как этнические осетины осетины, приписывав себе Швили, они не становились этим самым грузинами. И ни самосознание их не менялось, ни что другое. Но дело-то в том, что как тогда о них, просто их интересы не учитывались, понятно было, да, там предвоенная военная обстановка. Я никого не обвиняю, Бога ради. Но сегодня надо об этом думать. Как им развиваться? Что им делать? И в разы больше осетин проживает в Грузии. Почему бы не иметь возможности им переселяться в Южную Осетию и так далее?
Лидер общественной организации «Евразийский выбор Грузия» и общества Ираклия II Арчил Чкаидзе уверен, что шанс на восстановление доверия между осетинами и грузинами есть.
В Владикавказе, да, в Северной Осетии, здесь мы смотрим, как мирно живут грузины, осетины, да, никаких проблем нет. И даже можно сказать, что это какой-то пример, как надо жить добрососедски, дружно, да. Поэтому мы думаем, что в Владикавказе очень многое можно сделать. Надо привлечь молодежь. Обязательно надо как можно больше встречи молодежи. Говорить не только о 2008 году и говорить не только о 90-х годах и тех проблем, которые сейчас есть. Да? Надо говорить о тех позитивах, которые были между осетинским и грузинским народом.
Присутствовавший на мероприятии еще один уроженец Тбилиси, экс-министр обороны Южной Осетии Джумбер Кисаев, заявил, что, цитата, «нормализовать двусторонние осетино-грузинские отношения не удастся, пока Грузия не извинится перед осетинами и не признает геноцид осетинского народа». Конец цитаты. Он пояснил, что, цитата, «единственный, кто решился на такой поступок, это Арчил Чкаидзе, попросивший прощения от своего имени перед осетинским народом». Конец цитаты. В свою очередь, гость из Грузии отметил, что 90% жителей этой страны выступает за возобновление политических и экономических отношений с Россией. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». По вторникам в эфире радио «Эхо Кавказа» слушайте обзор грузинской прессы, по четвергам – абхазской. Сегодня в рубрике «Читаем прессу» обзор осетинских публикаций подготовила Нана Плиева.
Читаем прессу.
Всю прошлую неделю югоосетинские СМИ традиционно пестрели поздравлениями. С днем рождения руководство республики поздравило российского президента Владимира Путина, главу Чечни Рамзана Кадырова, с избранием на пост главы Совфеда Российской Федерации Валентину Матвиенко. В остальное время, согласно югоосетинским СМИ, политики проводили важные встречи. Об их содержании лаконично и протокольно сообщает, например, информационное агентство РЭС. Накануне с очередным рабочим визитом в республике побывал секретарь Совета Совбеза России Николай Патрушев. Президент Южной Осетии Леонид Тибелов отметил, что каждая подобная встреча с российскими коллегами приветствуется местным населением, цитата, «который благодарен России за ту поддержку, которую она оказывала и продолжает оказывать нашей республике». Конец цитаты. Российский гость, в свою очередь, отметил положительную динамику в двусторонних отношениях и напомнил о регулярных встречах на высшем уровне руководства России и Южной Осетии. Вместе с тем Патрушев призвал к бдительности, цитата, «тем не менее, угрозы безопасности всегда существуют. Возникают новые, которые характерны не только для России и Южной Осетии. Они характерны для всего мира. Им необходимо совместно противодействовать». Конец цитаты. Подчеркнул секретарь Совбеза Российской Федерации, сообщает информационное агентство РЭС. Югоостинские предприниматели недовольны повышением таможенной пошлины таможенным комитетом республики. Об этом они заявили на встрече с председателем парламента Анатолием Бибиловым, сообщается на официальной интернет-странице законодательного органа. По словам бизнесменов, сотрудники таможенной службы не предупреждали их о готовящихся изменениях. С 1 октября они вынуждены платить таможенные сборы в более чем двукратном размере – 2,5% от общей стоимости товара вместо 1%. Это приведет к повышению цен в республике, предупреждают предприниматели. Анатолий Бибилов пообещал рассмотреть этот вопрос на заседании законодательного органа. Сейчас, отметил спикер парламента, предприниматели вынуждены дважды платить пошлины. цены на российской и на юго-осетинской таможне. В качестве альтернативы он предлагает повысить единый налог на вмененный доход, которым облагается большинство предпринимателей. Наступают ли осетины на горло собственной песни? В редакторской колонии газеты «Южная Осетия» автор встревожен тем, что в Осетии утрачивается традиция многоголосия. Цитата. «Давайте признаемся, что сегодня у нас люди перестали петь. Только когда за пиршественным столом повышается градус алкоголя, мы набираемся смелости затянуть песню», — сокрушается он. В статье отмечается, что песня у осетин традиционно была как инструментом возвеличивания, так и уничижения. Первая была наивысшей наградой, особенно если ее сочиняли при жизни героя, отмечает автор. А песня «Насмешка» могла стать причиной ухода человека, исселения и даже ущелья. В статье проводятся параллели с Грузией и Россией. Грузинское и российское застолье бывает обильно сдобрено песнями. У нас же пиршества больше напоминают партийные собрания, выступает председатель тамада, а все остальные хором ему поддакивают. А где же радость праздника? Вопрошает автор. Он предлагает создать в школах песенные коллективы, наподобие танцевальных, которые весьма популярны в республике.
Это была моя коллега Нана Плиева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу «Международные события». На востоке Украины после достижения перемирия между украинскими военнослужащими и пророссийскими сепаратистами погибли как минимум 330 человек. Об этом говорится в новом докладе мониторинговой миссии ООН по ситуации на Украине, которая охватывает период с 18 августа по 16 сентября. Продолжает Валентин Барышников.
За сутки в зоне АТО погибли трое украинских военных, 12 получили ранения. Сводка СНБО Украины от 8 октября. Вопреки объявленному во вторник режиму тишины, боевики продолжают обстреливать украинских военных близ Донецка, Дебальцево и Славяно-Сербска. Вместе с тем интенсивность атак снизилась по сравнению с предыдущими днями. 31-летний Сергей Тышкевич, житель города Белая Церковь в Киевской области, был в мае вызван в военкомат и определен в 11-й батальон территориальной обороны «Киевская Русь», и спустя два месяца, 6 июля, оказался на востоке Украины. Тышкевич, родившийся и выросший в Крыму, переехавший под Киев, служивший в украинской армии в начале 2000-х годов, а потом работавший на фабрике, говорит, что не ожидал, что попадет в зону АТО, антитеррористической операции. Предполагалось, что батальон будет прикрывать Киев. В начале октября, после 90 дней в зоне боев, подразделение Тышкевича, наконец, отводят на отдых. В последнее время оно участвовало в боях за Дебальцево. Это населенный пункт недалеко от Донецка, выступ в линии фронта, глубоко заходящий в территорию, которую контролируют сепаратисты, поддерживаемые Россией. В интервью «Радио Свобода» Тышкевич рассказывает о военных буднях, о боях усиления Никишина, только усилившихся после объявления перемирия, утверждает, что столкнулся на востоке Украины с российскими военными, жалуется на украинские власти, забывшие о подразделениях территориальной обороны, и говорит, что готов вернуться в зону АТО и защищать свою страну.
Такое ощущение начинается слово перемирия, что со стороны Луганска и Донецка это как набитая красная тряпка. Наоборот, защищаются обстрелы, даже 21 числа. Мы молчим, они нас обстреливают с тяжелого орудия. Нам не разрешали ответный дать, потому что день перемирия был. 22 числа началось наступление на Никишина. Мы уже вынуждены были, как говорится, отражать его удары.
Скажите, а как это выглядит? Сплошная система окопов, вы где-то зарыты в землянке, или это какие-то блокпосты, и нету такого уж прям совсем военного быта?
Окопов таких, как в принципе, не существовало у нас. Небольшие были, прятались в одном из обстрелов в подвалах. Брошенные дома по окраине селения мы находились. В 11-м батальоне было обстреляно оградами в свое время. Вся техника была уничтожена, поэтому нам приходилось вручную выкапывать небольшие окопы. Спрятаться от немногих обстрелов, местные подвалы.
Как часто происходят обстрелы?
Допустим, с 8 часов утра, где-то в 10 часов вечера заканчивается, потом могут и ночью обстрелять. Когда захотят нас, тогда и обстреливают. Бой идет как? Минометный обстрел, гаубицы, плюс ограды. Чисто кроют. Немного постреляют, потом на нас идет пехота. Убиваемся от пехоты, пока пехота отстрелялась, уходит назад. Нас опять начинают обстреливать с минометов. Беспрерывно.
Какова численность тех, кто вам противостоит?
По последним данным, когда мы были там, в Никишино, нас стоит там 30 человек, ну, взвод у нас стоит. Плюс 25-я бригада, тоже хлопцы подтянулись нам на помощь. И если всех посчитать, у нас было человек, ну, 40. А с их стороны где-то около 150 человек, плюс взвод снайперов. Это еще 30 человек. Это 180 человек.
Ну, вообще, насколько я помню, вот когда такая разница, по идее, они должны были бы взять ваши позиции, потому что численный перевес слишком велик. Каким образом вы в состоянии удерживать позиции?
Здесь не влияет численный перевес. Здесь влияет то, что ты, когда ты хочешь жить, ты пойдешь на все, чтобы выжить. Были такие моменты, что у нас стволы раскрываются до такой степени, что кидаешь его на бушлат, и бушлат загорается. Бой идет целыми днями, нам боеприпасы по 2-3 раза на день подвозили. Мы понимали, или нас убьют, или мы будем отбиваться. У них тоже есть свои каналы, и они сообщали, что они всю ночь к нам шли, пытались нас взять там в кольцо, но потом сказали, что мы такие фашисты, что мы все такие профессионалы, что их невозможно взять. Киборги нас называли, как угодно. Укропы там, ну, просто все держимся. Такой костяк собрался именно у хлопцев. Мы не профессионалы, мы не специалисты, мы просто хотим жить. Мы хотим жить, и мы хотим защищать свою страну. Потому что все понимают, что если мы там сдадим свои позиции, они могут прийти к нам сюда и в Киев и тому подобное.
Насколько велики потери среди ваших товарищей?
Подразделение было только 2 человека, 300 и все.
А как вы понимаете, кто противостоит вам? Россия отрицает, что есть регулярные части на востоке Украины. У вас ощущение какое? Это местные жители вооруженные, какие-то добровольцы из России или действительно это регулярные части?
Значит, смотрите, это регулярная часть, это в Санкт-Петербурге были бойцы, потому что были захвачены некоторые их офицеры. Мы это все передали в наше руководство. И офицера мы взяли живым. И при нем было куча документов. Есть, конечно, и со стороны ДНР подписаны Стрелковым документы, которые приняли их на службу. Это все документально зафиксировано.
Вы видели документы, подписанные Стрелковым, это значит, что это как бы местные жители с Донбасса, люди?
Да, это из Донбасса, и есть, как говорится, ну, туда не все, у меня был свежий телефон, не стал зафиксировать то, что в Санкт-Петербурге именно офицеры, буквально 27-го или 28-го числа.
В сентябре, да?
Да. Мы именно состыковались с офицерами, которые прибыли вот только с Санкт-Петербурга. Они просто не могли понять, где они находятся, потому что они кишные, как какая-то такая вот зона непонятная. Где находятся наши войска, где ЛНР и ДНР. Ну, так получилось, что они немножко ошиблись и приехали к нам. Как раз мы в это время были в разведке, останавливаются, подходят к нам, короче, пацаны, вот мы прибыли оттуда, нам туда-сюда, короче, начинаем выяснять, окажется, они в поддержку ДНР прибыли. Завязался у меня с ними бой. У нас один офицер ушел, один погиб, и один остался живой, мы его отправили в больницу. Мы взяли все туда документы у них, и там где-то около 30 человек в документах было указано то, что просили командование вывести их с зоны АТО на постоянное место службы в Санкт-Петербург.
В смысле, они просили свое командование отозвать их с востока Украины?
Они тут пришли воевать с фашизмом и тому подобное, но немножко ошиблись.
Вы говорите, что там не поймешь, чьи войска. Я так, насколько я представляю себе карту, ну, Дебальцево — это такой выступ. Вы там чувствуете себя, скажем, в окружении? Насколько вы автономны? Насколько есть поддержка других частей?
Ну, частей поддержки украинских частей, единственное, разочарованно, это Нацгвардия. 1 числа нас открыли минами и градами нас накрывали. 22 числа на нас пошло масштабное наступление. Нас мало, патроны кончались, ну, все кончалось. Мы просили Нацгвардию поддержать нас. Они сказали, что мы не подчиняемся, поддержки от нас не ждите. У добровольцев практически ничего нет. Единственное, что государство нам дало, это автомат БТР старый, потрепанный, который мы накидали за свой счет. Ну и все, в принципе. Мы просили помочь, но они отказались. Хотя мы знаем, в Дебальцево стоит войска и все.
А как вообще вы получаете снабжение?
Нас снабжают волонтеры. Государство мы вообще ничего не получаем. Единственное, что от государства мы получаем, это боеприпасы и топливо. Одежда, вот от носков и кончая всем остальным, волонтеры. В Белой Церкви нам помогают. Даже вот к Виталию Кличкову, к мэру Киева, обращение было. Он ничего не смог.
Как это может быть? Вас призвали, вас приписали к какому-то подразделению. Это подразделение какая-то часть государственной машины военной. И при этом вы оказываетесь в подразделении, которое снабжает только патронами и топливом.
Вы знаете, я приехал в отпуск недавно. Посмотрел по телевизору новости. Яценюк там и все остальные выступают. И говорят, что мы армию всем обеспечим. Зимние, где же там все, мы готовы их обеспечить. Но выясняется то, что все только на гвардию, а не нас. Ну, гвардия обеспечивает всем, хоть даже и скорой помощью и тому подобное. А вот мы стоим, у нас реально ничего нет.
И вы вот в таком состоянии там провели 90 дней в боях?
Да.
И теперь вас выводят на отдых. Как долго будет длиться этот отдых?
Да кто его знает? Никто ничего не знает. Непонятно, к кому относимся, как государство к нам отнесется. Вообще не ясно, где мы находимся, к кому подчиняемся, потому что у нас части нету у нас. По всем документам мы практически нигде не проходим.
Сейчас вас выводят. Это что означает? Вас разместят где-то, где вы можете передохнуть, или вас просто отпускают, вы можете отправиться домой?
Возможно, вас отправят домой, а возможно, что и нет. Ничего понятно, куда нас, что там, кому мы подчиняемся и тому подобное. Мы все переживаем за то, что сейчас нас просто-напросто забудут.
Что бы вы хотели, чтобы они сделали? Признали вас?
Ну, хотя бы, чтобы мы участвовали в этом всем. Что реально мы там были, существовали, что-то делали для своей страны.
Вы описали довольно тяжелую ситуацию. И несмотря на это, если вам отдадут приказ, вы снова вернетесь в зону АТО и продолжите воевать?
Да, конечно. Я вернусь, потому что надо кому-то там находиться. Я не хочу, чтобы ко мне домой пришли непонятные личности и рассказывать, как мне жить.
Это был военнослужащий 11-го батальона территориальной обороны Киевская Русь Сергей Тышкевич. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. Сегодня вел программу Александр Касаткин. Всего вам доброго.